Это Медуза.
Человечество снова отправилось к Луне, и впервые за многие годы пилотируемый корабль облетел спутник Земли. Впервые с начала 70-х это происходит. Впервые с начала 70-х люди двинулись дальше околоземной орбиты. Это американская миссия «Артемид-2», и экипаж вернется на Землю 10 апреля. Но уже сейчас можно сказать, что это, в общем-то, успешная миссия, потому что ее ключевая, самая сложная часть прошла. Как это было? Насколько это было сложно осуществить? Какие перспективы это открывает? Мы сейчас обсудим и говорим мы с Георгием Тришкиным, аналитиком ракетных пусков, автором канала «Техасский вестник». Здравствуйте, дорогой Георгий.
Приветствую. У нас прям очень хороший повод собраться, и буквально перед записью были опубликованы первые две фотографии именно с облета с обратной стороны. И я, как уже говорил, потерял дар речи.
Все мы немножко потеряли дар речи, но мы сейчас его обретем, тем более, что жанр разговорный, можно смотреть, можно слушать. Если смотрите на YouTube, особенно там, на этой платформе, это важно, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, оставьте комментарии. Мое имя, кстати говоря, Владислав Горин, я работаю в «Медузе», веду каждый будний день эти разговорные программы. А с первого маленького шага хочется начать, который, как известно, большой шаг, большой скачок для человечества. Если подумать, вернуться на много лет назад, про первый полет на Луну, про 69-й год. Но это какое-то безумие из настоящего, потому что многое посчитали, многое сделали руками, в том числе во время полета. Потому что какие-то вещи просто не испытывали, ну вот конкретно те двигатели, которые были на аппаратах летевших, точнее, взлетавшего, да, с Луны. Был, конечно, компьютер на борту, но этот компьютер, страшно подумать, он в разы был менее производительный, чем тот смартфон, который лежит у меня в кармане или у вас в кармане. С нынешней дистанции это вообще фантастика была?
Я вот сейчас даже пытаюсь как-то вот представить ответ на этот вопрос как-то более вдумчиво. На самом деле лунная программа, почему она воспринимается как что-то нереальное из той эпохи? Поскольку она и была чем-то нереальным. Для, в данном случае, американской промышленности, советская, к сожалению, не смогла достигнуть тех результатов. Менее чем за 10 лет пройти такой путь, особенно по текущим меркам, с точки зрения политики, пересмотров и так далее, ну, кажется, очень и очень, опять же, большим достижением. Наверное, достижением, которое нельзя повторить. И проблема была в том, что тогда совершить такой прыжок было сложно. Сейчас особенно сложно, но не по финансовым причинам, не технологическим, а именно бюрократическим и организационным. Человечество не могло вернуться на Луну, в данном случае пока что к Луне, не потому что не было двигателей или технологий, а потому что для этого не было подходящей программы, потому что для этого не было администрации, которая бы хотя бы один срок, ну, в лучшем случае два, продолжал бы то, что начинали до нее. И программа Artemis, она в этом плане не является какой-то новой, она не создана в вакууме. И именно программа Аполлон во многом является основой той программы, потому что даже часть инфраструктуры, например, мобильная платформа, которая буквально везет ракету на стартовый стол, досталась со времен программы Аполлон. Тестовая инфраструктура, высотный цех, различные научные центры, которые, ну, появились на самом деле, когда вообще появилась НАСА. Все это результат той эпохи. И в США есть очень хорошая традиция, она, опять же, сохранилась, переиспользовать опыт и делать это более успешно, не доить его, пока уже совсем стыдно не будет. А на самом деле программа Space Shuttle, она была как раз построена на, ну, буквально, ну, не осколках, на наработках программы Аполлон, в данном случае, там, по водородным двигателям, и это сейчас стало основой программы Artemis. То есть весь тот опыт, и это буквально была политическая задача, переиспользовать все, что можно, для того, чтобы сейчас запустить. И мы, на самом деле, видим Artemis, это, ну, такое смешение старого и нового. В ней есть как старая система, буквально двигатели, которые были построены еще в прошлом веке, так что совершенно новые, как новые посадочные системы. Так что тогда это воспринималось абсолютным безумием. Сейчас это воспринимается менее безумно, но я вынужден признать, что миссия Artemis 2, по крайней мере, по той реакции в сети, которую я вижу, ну, для меня, я не думал, что как бы будет столько разговоров, столько обсуждений и, самое главное, столько историй. Сейчас мои ожидания были превзойдены.
Ну, еще приятно в довольно безумном мире или в том новостном потоке, который формирует большую тревожность, про что-то удивительное, фантастическое, открывающее новые горизонты, прочитать, посмотреть на эти фотоснимки, про которые вы только что сказали, что они вот-вот появились, и из-за которых вы чуть-чуть позже пришли на запись. Про накопленный опыт, то, что было до 72-го года, пока американцы не переключились на Space Shuttle, на челноки, вы сказали, знали, что этот опыт был учтен и использован, но тоже то, что прозвучало, и то, что, кажется, нужно заострить, тогда полетели и перестали во многом из-за этого летать, потому что были соображения престижа. Соревнования между США и СССР, двух систем, астрономически невольный каламбур по тем меркам, да и по нынешним траты на космос. Потом их стало бессмысленно производить, потому что, ну, а зачем, да? Эффект, в смысле, престижа достигнут, экономический эффект, что мы там добудем в космосе, что мы там еще будем делать, можно делать на околоземной орбите, выжить из этого. Что еще? Ну, кажется, все на этом заканчивается, да, список стимулов для того, чтобы это продолжать. Тогда на этом закончили. Сейчас это делают, потому что Китай, потому что у Китая в 2030-е годы есть задача полететь на Луну.
На самом деле все вместе. То есть это ни в коем случае не бинарная система. Здесь нету какой-то одной причины, которая объясняла бы все. Внутри США, в данном случае внутри НАСА и вообще в целом американской отрасли, есть ресентимент, что мы покинули Луну слишком рано. Эту программу не надо было отменять. И действительно, на то есть как бы ряд предпосылок. Некоторые до сих пор воспринимают как переход к программе Space Shuttle и освоению низкой околоземной орбиты как шаг назад, нежели чем вперед. И это действительно справедливая отчасти. Затем была МКС, которую, опять же, нельзя назвать большим шагом вперед, с точки зрения именно освоения космоса, хотя это очень важный проект, и благодаря нему программа Артемис в том числе и существует. И годами обсуждалось, как вернуться на Луну. И сделать это не просто с возвращением, сделать это дешевле, то есть не стоит задача повторять все же самые экспедиции. И искали в том числе удачный научный повод. Он нашелся в прошлом десятилетии. Это именно были найдены следы водяного льда на южном полюсе Луны, именно в кратерах с вечной тенью. Опять же, это предстоит еще доказать, но с орбиты по наблюдениям, да, там есть следы льда. Если есть вода, это решает сразу множество проблем. И, конечно, Китай, который еще, даже 10 лет назад своей лунной программы был не так интересен, и США, на самом деле, очень долго двигались. То есть программа Артемис, она появилась как осколок двух других программ. Конечно, сейчас Китай очень сильно наращивает темп, и, на самом деле, тот же самый Тед Круз на профильных комиссиях задает резонный вопрос. А как? Мы же не можем сделать Луну снова красной. Мы же смогли, 50 лет назад. Нам надо это повторить. Так что причин много. И, конечно, мы сейчас в том числе наблюдаем и за частным космосом, который до сих пор до конца не понимает, как должна выглядеть новая лунная экономика. И про это в том числе говорит новый администратор НАСА Джаред Айзекман. Мы не знаем, нам надо ее формировать. Для этого надо сперва научиться летать на Луну, а дальше мы поймем, что можно делать. У компании Blue Origin Джеффа Безоса, например, есть свое представление по колонизации Луны. И в целом, Blue Origin, они больше именно про околоземное пространство, там есть проекты частных станций, и про Луну, и считалось, что SpaceX скорее сфокусированы на Марсе. И на самом деле, если бы не конкуренция со стороны Blue Origin, это заявление было бы справедливым. А сейчас мы буквально наблюдаем еще и за конкуренцией внутри отрасли между двумя, по сути, главными аэрокосмическими компаниями. Поэтому здесь все вместе. Но главное, это так или иначе драйвится желанием показать превосходство. Будь то технологическое, политическое. Мы видим, что новые фотографии Луны как раз после пролета опубликовал Белый дом. Кто же еще? На сайте НАСА и в их архиве они появятся позже. Ну и, конечно, для самой отрасли, для частных компаний это и конкуренция и с Китаем, и за престиж внутри страны. Но главное отличие от Аполлона, здесь теперь нету какого-то одного финансового потока, то есть частные компании вполне смогут со временем сами начать заниматься освоением Луны. И даже если будет какая-то отмена, связанная по политическим причинам или финансам, есть надежда, что это не заглохнет точно так же, как это произошло в 72-м году.
Да, я забыл сказать еще про один аспект, конечно, который прежде двигал освоение космоса вперед. Это военные аспекты. Не будем забывать, что, можно сказать, что космический челнок, что Space Shuttle — это многоразовый корабль, а можно вообще-то сказать, что это космический бомбардировщик. Про это тоже можно поговорить. Да. Просто пока далеко не ушли, небольшая интеграция. Знаете, что сообщали советские медиа, советские официальные СМИ про полет на Луну людей? Вообще-то впервые человечество достигло другого небесного тела. Очень сдержанно сообщали, пытались сместить фокус, говорили, что американцы, конечно, полетели, но и у нас есть своя лунная программа, и мы вообще в космосе впереди планет всей. Если вы, уважаемые зрители и слушатели, не хотите оказаться в положении советской аудитории в 60-е годы, когда вам государство диктует фокус и вообще дозирует информацию, установите себе мобильное приложение «Медуза» и поставьте VPN непременно, потому что государство в России сейчас заняты ограничением информации, ограничением свободы интернета. В ваших интересах этому препятствовать. Ну и в наших, конечно, тоже. Но мы ради вас работаем. Считайте это такой рекламой с взглядом в прошлое. Так уже было, так, к сожалению, снова происходит в нашей стране. Нужно на новом технологическом уровне с этим бороться. Да, если говорить про военный аспект, сейчас про это вообще не говорится. Я не встречал, чтобы это как-то обсуждалось. Военный аспект сейчас важен?
Безусловно. Мы, конечно, сейчас не говорим про какую-то кинетическую борьбу на Луне, как, например, это было в сериале «Ради всего человечества», по-моему, в первом и втором сезоне. На самом деле военные являются прямыми бенефициарами того, что происходит в гражданском космосе и в частном. Но, к сожалению, тоже важное уточнение. Буквально вот в дни этой миссии вышло же как раз предложение администрации президента, ну, именно бюджетное, где в том числе есть НАСА, и опять обсуждается сокращение бюджета. Это, по-моему, на 5 с чем-то миллиардов. Это чуть-чуть меньше, чем в прошлом году, но все равно как бы показывает, что тренд определенно есть. И, конечно, это никак не коммуницировалось. Сегодня Белый дом является бенефициарами того, что происходит. Это как бы все-таки проект первой администрации Трампа, как ни крути, который пережил предыдущую администрацию. И если же говорить про военных, то, например, бюджет Space Force — это именно часть Министерства обороны, которая занимается задачами на низкоокладземной орбите, вообще всего, что касается некого воздушного пространства, точнее уже внеатмосферного пространства. Их бюджет почти в два раза выше, чем НАСА. То есть, если так представить бюджет Space Force, на что могу пойти, могу пойти еще на несколько программ, как Artemis, или уже бы там по освоению Луны, базы и так далее. Поэтому, конечно, военный аспект он теперь просто отделен. Более того, военные очень активно пользуются тем, что предлагает частный космос. SpaceX является главным оборонным подрядчиком по пускам, и они бы заняли бы еще больше. То есть там по новым контрактам принадлежит примерно там 60%. Но здесь, опять же, должен быть баланс. Если все контракты отберут одному подрядчику, остальные просто не выживут, что и происходит. Ну и также Blue Origin соревнуются. Есть несчастная компания ULA. Некогда вот их знают благодаря использованию двигателя RD-180 на ракете Атлас-5. Та самая история, что вот они летают на российских двигателях, это как раз пошло оттуда. Сейчас ULA — отстающий игрок, который живет только за счет оборонных заказов. Ну и, конечно, развитие системы Starlink и ее спин-офф оборонный Starshield, по которому очень мало информации, к слову. Это все результаты именно гражданского космоса. Если же говорить напрямую про Artemis, то ракеты SLS, которые сейчас используются, так она называется, Space Launch System, но в шутку ее называют вообще Сената, а не космоса. Ну, стоимость этой ракеты сейчас оценивается примерно в 4 миллиарда за запуск, хотя вот сейчас пилотируемый пуск с Орионом и того дороже. И, к сожалению, эта ракета, ну, военного не нужна. Она слишком дорогая даже по их меркам, хотя, казалось бы, и подрядчики все те же самые. Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin делает корабль в данном случае, L3 Harris, то есть все те, кто в том числе сидит на оборонных заказах. Так что все очень удачно разделили, но если же как раз возвращаться к шаттлу, этот проект вообще появился благодаря тому, что военные в свое время дали на него денег, потому что ни такой грузовой отсек, ни крылья ему не были нужны.
Если говорить про нынешнюю миссию и продолжая вписывать в контекст, сначала поймем контекст, потом перейдем к самой миссии. Ее задача в чем состоит? Уже упомянутые сверхтяжелые ракеты, ее все-таки проверить, опробовать на нее посмотреть, разрабатывалось долго, довольно многотрудно, и космический корабль «Орион», чтобы потом в перспективе все-таки долететь до самой Луны, прилуниться.
Да, это все часть большой истории. Вот, опять же, погружаясь в контекст, ракеты SLS — это не просто проект, который анонсировали в 2011 году, это, на самом деле, и чем больше я изучаю, это очень глубокая история. Я бы даже сказал, что это такая идея фикс американской космической отрасли, потому что еще примерно вот в 1979 году, в начале 80-х, когда уже как раз был Space Shuttle, возникла идея, давайте мы возьмем все те же самые технологии, мы же сделали такие прекрасные двигатели на водороде RS-25, у нас же есть новые твердотопливные ускорителей, вообще как бы в целом, и переиспользуем это для некой сверхтяжелой системы для каких-то других задач. То есть именно концептуально, с даже очень схожей компоновкой, идея этой ракеты появилась, ну, буквально даже, можно сказать, 50 лет назад. И опять же, это была идея в том, чтобы она была дешевле, чем Сатурн-5. SLS не дешевле, чем Сатурн-5, который отправил людей к Луне в прошлый раз. И с точки зрения именно самого проекта, она вот так тоже перерабатывалась, там было очень много предложений по альтернативным архитектурам. И в конечном счете в начале 2000-х появился проект ракеты РС, неудачной, и уже вот в 2011 году была анонсирована SLS. То есть ее, по сути, первый пилотируемый пуск прошел спустя 15 лет после того, как ее анонсировали. Хотя должны были, по-моему, первая миссия планировалась лет через 6. Ну, то есть задержки абсолютно космические по всем меркам. И эта миссия, программа Artemis, это вот такой результат череды многих историй, итераций, если так можно сказать, освоения, потому что, ну, была программа Constellation с марсианскими миссиями, неудачно, и от нее же достался корабль Орион, то есть это первое, что начали делать. Затем была программа по экспедиции на астероид, тоже отменилась, там как раз и появился SLS, и вот соединили две программы как раз для лунной конфигурации, и мы получили SLS и корабль Орион. То есть в данном случае Орион первый раз с людьми полетел, получается, спустя 21 год. Ну, это непростительно много по меркам американской отрасли. Сейчас, как бы, ну, такой срок 8-10 лет на разработку корабля. И программа Artemis за эти годы тоже менялась. То есть изначально предполагалось, что высадка будет уже во время третьей миссии. Этот план наконец-то поменяли. Был план по лунной станции Gateway. Ее отменили, при том, что как бы части этой станции как раз достались от проекта по экспедиции на астероид. То есть мы видим, все очень переплетено, все очень связано. И теперь элементы этой станции будут еще и частью будущей системы с ядерным реактором, который полетит к Марсу. Ну, то есть постоянно пытаются переиспользовать. И задача конкретно Artemis 2 была протестировать корабль с людьми. На самом деле первая миссия была в 22 году. Ее уже мало кто помнит. Тот же самый корабль практически по той же самой траектории уже летал к Луне. Но там, естественно, не было нормальной системы жизнеобеспечения, там не было людей. Хотя, например, проводились замеры по радиационному фону и были связаны с этим эксперименты. Даже летал один iPad. Мы вот видим, наконец, сейчас полетели телефоны. И, кстати, астронавты в полном восторге. Наконец-то можно использовать актуальную технику. И, конечно, задача была вообще понять, как корабль работает с людьми. Даже есть такая шутка, что тот самый туалет, про который очень много разговоров, я там в своих заметках писал, что это будет, на самом деле, одно из очень важных, скажем так, исследований, из важных тестов, как он будет работать. То же самое туалет — это буквально интерфейс между машиной и человеком, если так это можно назвать. Мы видим, с этим интерфейсом были проблемы. Это сложная технология. И, конечно, вообще понять бытовые вопросы. Где какие вещи лежат, насколько в Орионе удобно спать банально, как там работает система жизнеобеспечения, она капризничала первый день, и даже с точки зрения ручного управления. То есть это прям полноценный тестовый полет к Луне. Его не обязательно было проводить к Луне, но таков был план. И на самом деле мы видим, что этот полет, ну, проходит практически идеально, за исключением туалета и низких моментов. И шутки шутками, но туалет действительно очень сложное, на самом деле, устройство, тем более это устройство буквально нового типа и с отдельной кабинкой. Такого уровня комфорта у Луны еще не было. И сейчас как бы это все нужно для того, чтобы в следующих миссиях, ну, в данном случае уже Artemis 4, Artemis 3, мы еще, я думаю, поговорим, опять все переиграли, чтобы в следующих миссиях уже не занимались лечением этих детских болячек, тем более подрядчикам еще понадобится время, чтобы все это устранить. Это не месяц, не два, а, к сожалению, это может быть даже несколько лет.
Что именно, что нужно устранить, кроме уже названных проблем с туалетом, хотя можно чуть подробнее, да? Про него действительно было много сообщений. Может, все по-детски просто реагируют, но действительно важный интерфейс. Все мы люди, в том числе в космосе. Что там было с туалетом и на что еще, очевидно, нужно будет обращать внимание?
Про туалет. Важное уточнение, как было во времена программы Аполлона. Это, на самом деле, наверное, одна из самых унизительных частей, ну, тех героических миссий. По сути, как бы, ну, был шланг с насадкой для жидких отходов, а вот для твердых был пакетик, который, ну, буквально клеился к ягодицам. В этом пакетике еще была специальная прорезь под палец, и он постоянно отклеивался. После того, как все дела были сделаны, его надо было заклеить, добавить специальную жидкость, размять, потому что иначе пакетик сдувался. И это все надо было вести с собой. Судя по всему, опять же, по рассказам, запахи в корабле были соответствующие, поскольку еще нормальной системы фильтрации не было. И, ну, конечно, как бы для 21 века, ну, одно дело как бы освоение в начале космической эры, сейчас в 21 веке это недопустимые стандарты, и туалет сам по себе — это сложное устройство. Много, вообще шутки про туалеты пошли с шаттлов, они там действительно были очень сложные. И для, ну, Ориона это, по сути, такой тоже переработанный опыт программы МКС. В данном случае туалет состоит из двух частей. Также вновь есть для жидких отходов, все нормально. Соответственно, моча скапливается в специальном баке, который затем должен продуваться. И вот с ним-то, кстати, и была проблема. И есть также сложная система с насосом и турбиной для того, чтобы как раз вот запустить процесс сбора твердых отходов. Она работала хорошо. Это, кстати, была как раз, наверное, точнее, это был один из тех узлов, которые думали, что работать не будет, и придется вернуться к пакетикам. Но к пакетикам вернулись для другого. И в чем проблема? На самом деле продукты жизнедеятельности человека, они коррозийные. Есть кальций. То есть это не так, что там какой-то просто насос, он что-то покрутил, и это потом все куда-то надо выплескивать, точнее, выбрасывать. Здесь это сложная система с разными контейнерами, баками. И в первый день на самом деле банально не смогли закрутить, точнее, запустить помпу, потому что просто не хватало жидкости. Вот просто неправильно рассчитали. Такое бывает, не все можно симулировать на земле. К сожалению, условия невесомости можно только очень краткосрочно во время полетов на специальном самолете. И просто инженеры чуть-чуть недорасчитали. В итоге добавили воду, помпа заработала, все ушло в штатный режим. И затем была другая проблема. Как раз вот жидкие отходы скапливались в специальном баке для грязной воды. И затем через, ну, по специальной линии, там такой подтрубок с клапаном, это все выбрасывают за борт. В Аполлоне было то же самое, в Шаттле было то же самое. И, судя по всему, эта линия просто замерзла. То есть смогли выбросить условно половину, и затем как бы она подмерзла просто, ну, сброс остановили, естественно, начало все накапливаться, пришлось вернуться к пакетам, и было принято, ну, достаточно элегантное решение. Давайте мы просто ее прогреем, развернем корабль нужной стороной к солнцу, подождем, и это сработало, туалет начал работать. Затем из примерно той же зоны был еще запах гари, о котором докладывали. Но, к сожалению, в этой части корабля очень много различной техники, но в данном случае электроники. И, судя по всему, где-то вот часть звукоизоляции могла как-то чуть-чуть обгореть. До сих пор неизвестно где, причин не нашли, будут, кстати, разбираться. И, казалось бы, такие бытовые вопросы, они вот вызывают столько трудностей. А что уж тут говорить про связь? Например, были проблемы со связью в первый день. Также корабль, судя по всему, по управлению отличается от того, что было на тренажерах. Это тоже будут, ну, условно, там, можно сказать, калибровать. И в том числе организационно-бытовые вопросы. Где находятся чемоданчики с едой? Насколько удобно раскладывать кресло? Насколько вообще удобно раскладывать скафандры и одевать их в случае экстренной ситуации. Вот даже была специальная тренировка. Например, если на Орионе будет разгерметизация, это не какая большая дырка, это, то есть, не как показывают в фильмах, когда прям шлюз отрывает. Это, скорее всего, будет какой-нибудь клапан или что-нибудь. У членов экипажа может быть в запасе до 15 минут, то есть корабль будет поддерживать давление как раз воздуха для того, чтобы у них была возможность надеть скафандр. А это три слоя. Это белье, это слой для терморегуляции, это сам скафандр. Очень неудобно. И в случае чего, в случае такой ситуации, у них будет до 6 дней, чтобы выжить в этом скафандре. Да, там также предусмотрено, как можно есть через специальный клапан на шлеме. Также есть опции и для туалета. Ну, скажем так, если с жидкими отходами там есть как бы специальная насадка и даже есть специальная, ну, по сути, мешок для сбора, который подключается, то вот с твердыми отходами лучше потерпеть, иначе будет не очень. И вот такой скафандр, например, может работать до 6 дней. Он подключается, то есть у него нет своего запаса, но это именно аварийно-спасательный скафандр. И есть еще вопросы по интерфейсу, то есть как корабль управляется, как хорошо работают его джойстики. Много таких прям очевидных моментов. И сейчас там, ну, в рамках года их должны будут решить как раз для следующей миссии, которая по новому плану уже будет на низкую околоземную орбиту, и там будет стыковка с новыми кораблями лунными от одной или двух компаний, SpaceX или Blue Origin, и мы пока не знаем, кто успеет, потому что плана четкого нет.
Про скафандры я читал, что их тоже впервые, да, попробовали, обкатали, и все, очевидно, в космосе идет не так, потому что все другое, например, ничего не течет, да, в отличие от Земли, нужно создавать тягу, чтобы какую-нибудь жидкость удалить. Это понятно, и на Земле тестируется, но в космосе не попробуешь, не узнаешь. Если посмотреть издали, то как читатель газет, как любитель прочесть заметку о космосе, все-таки хочется сказать, ну, кажется, мы в 21 веке, тем более скоро уже 30-е годы, третий век пройдет, ждали чего-то другого. Не только потому, что читали советскую и прочую, и американскую, конечно, классическую фантастику, но и просто вот слетали к Луне в конце 60-х, а сейчас примерно так же летают. Ну, есть же у нас Илон Маск, в последнее время дарящий много разочарований, но тем не менее предлагающий вроде бы другую концепцию. Почему летят снова на одноразовой ракете, эти примерно те же самые технологии с поправкой на то, что компьютеры, да, например, шагнули далеко вперед и масса материалов. Но где, в конце концов, не знаю, заправка в космосе, которая тоже отдельная проблема. С туалетом-то проблема, а топливо перекачать из ракеты в ракету, не говоря о том, что нужно доставить это гигантское количество топлива туда. Где удешевление какое-то? Снова это все гигантские усилия, гигантские затраты, чтобы доставить килограмм полезного груза в космос. Снова мы отправляем маленький шарик, используя ну, просто вагоны топлива. А новые концепции, ну, они пока не придуманы, или мы тут сталкиваемся с естественным ограничением физикой, да, гравитацией?
Говоря про новую физику, про экзотические методы тяги и так далее, это все, давайте мы это оставим фантастам, до этого, ну, очень-очень далеко. Если же говорить вот именно про программу Artemis, очень справедливо, почему действительно, ну, опять тяжелая одноразовая ракета, которая столько стоит. Любая национальная программа космическая — это политический проект. И на самом деле Artemis, с точки зрения своих элементов, это тоже политика. И политическая задача такой программы — создавать рабочие места. Одна из идей, вообще концепций именно ракеты СЛС и корабля «Орион» — это переиспользование опыта программы Space Shuttle. Не только буквально какого-то железа, двигателей, даже болтов, компаний, подрядчиков и в том числе людей. То есть НАСА на самом деле, ну, можно сказать, более 10 лет держали людей на зарплате, которые в том числе отвечали за шаттл, потому что они хотели их потерять, они не хотели, чтобы они ушли в частные компании, было важно их сохранить. Это также рабочие места в Штатах, которые поддерживают эту программу. То есть это такой очень сложный и очень густой политический проект. Вторая проблема — это вообще как работает система бюджетирования и закупок в американском космосе. Есть такое страшное слово, оно называется cost plus. Это тип контрактов, он еще появился чуть ли не во времена Второй мировой войны. Идея была какая? Когда нужно решать какую-то срочную задачу, давайте мы не будем думать о, ну, ограничениях бюджета, дадим подрядчику вот столько ресурсов, сколько надо на решение задачи, а дальше разберемся. И это действительно работало вначале, но затем американские подрядчики начали замечать, что эту же систему можно использовать во благо. Потому что в чем идея Cost Plus? Там всегда прописывается, ну, некий процент, по которому подрядчик зарабатывает. Например, Боингу сказали сделать самолет за $1 миллиард. Они такие, блин, за миллиард вот мы не успеем в такой-то срок, со временем выходит 1.5 миллиарда, и Boeing все еще при этом заработает 15%. И эта система, она в итоге, ну, там, в оборонном секторе приводит к тому, что очень дорогие патроны, авианосцы такие дорогие, что их нельзя терять, поэтому их не будут условно выпускать. И это касается практически всего. Такая же проблема была в космосе. Почему, например, росла стоимость вывода? Не потому, что экономика была такой плохой, а потому, что подрядчики просто-напросто повышали цену, и для них было выгоднее, чтобы запуски были как можно реже. Это же ниже риски, это же вообще прекрасно. Поэтому, например, ракета СЛС полетела второй раз за 3.5 года. Ну, опять же, космические сроки. И Artemis — это буквально последняя программа, которая использует эту систему финансирования. Более того, в ней даже не было конкурса. То есть каждый подрядчик, который отвечал за свой элемент, получил, ну, по сути, контракт без какой-либо конкуренции. Все было распределено заранее, и поэтому, например, у ракеты СЛС порядка 700 подрядчиков, если брать вот всех, помимо как бы основных, как это, вот опять вот эти вот трое, да, они там все есть. Боинг, наши любимые, которые уже упоминались. И, то есть это не ракета Боинга, ни в коем случае. И в американском космосе возникла еще более, ну, откровенно говоря, идиотская ситуация. Боинг когда-то был, ну, основным, скажем так, сборщиком системы Space Shuttle. Они как раз занимались фюзеляжем и все, что вокруг него. Да, есть там компании, которые занимаются двигателями и другими элементами. Но во время тендера на новый космический корабль, в данном случае Орион, была выбрана компания Lockheed Martin, которая до этого занималась другими задачами, а в данном случае, ну, по сути, производством того самого оранжевого бака, ну, внешнего топливного бака, я думаю. Кто видел фотографию шаттла, наверняка вспомнит. Это очень, ну, такое специфическое зрелище. И в итоге получилось, что компания, которая занималась производством топливного бака, получила контракт на корабль, и чтобы не обижать компанию, которая до этого занималась производством корабля, им дали контракт на бак. Это, ну, то есть это изменение, оно абсолютно не нужно было, и Boeing были вынуждены, по сути, полностью переделывать центральную ступень для ракеты СЛС. Несмотря на внешнее сходство, это ни разу не топливный бак от шаттла. Ну, во-первых, там нету горизонтальной компоновки, то есть она вертикальная, 4 двигателя снизу, вообще не крепится, то есть, ну, это буквально новая ступень, несмотря на внешнее сходство. И в итоге бюджет этой ракеты, ну, он вот сейчас, как раз там по новым оценкам Белого дома, бюджет и корабля «Орион», и ракеты СЛС уже превысил 65 миллиардов. Это дороже ну, чем МКС, по сути. Это абсолютно, ну, космические деньги за два пуска. А еще даже экспедиции не было с высадкой. И как бы американские подрядчики жили так десятилетиями. И в чем, ну, можно сказать, наверное, главная победа SpaceX на рынке, они пропихнули другую систему, так называемую fixed price, по которой есть фиксированная стоимость. Например, 2 миллиарда долларов за там 5 или там 6 доставок на МКС для грузов. То, как подрядчик это будет делать своими силами, на совести подрядчика. Если подрядчик это делает эффективно, он зарабатывает. Если, как Boeing с кораблем Starliner, то теряет. И, соответственно, пока подрядчик не удовлетворит требованиям НАСА, он, по сути, как бы, ну, вынужден сидеть на этом контракте и терять деньги, как сейчас и происходит. И в этом фундаментальное отличие. И вся отрасль американская уже практически перестроилась на фикс прайс, кроме программы Artemis, которую пытаются болезненно перевести, но подрядчики не хотят переподписывать контракты по понятным причинам, им это не нужно. И более того, у этой ракеты настолько мощная поддержка, что ее дополнительное финансирование буквально закреплено на законодательном уровне, благодаря тому самому Big Beautiful Bill. Там, если прочитать текст законопроекта, будет программа Artemis ракеты SLS, что вот, мол, минимум 5 миссий и минимум до 32 года. Ну, соответственно, НАСА как бы оказались в заложниках, они ее будут вынуждены использовать там в рамках 5 миссий. И при этом есть, например, программы по посадочным модулям, те самые Starship HLS или Blue Origin, у них там аж два корабля, и оба подрядчика, ну, опять же, им могут заплатить примерно там 4,5 или 4,5 миллиарда, в зависимости от того, что они будут делать. Но, опять же, 4,5 миллиарда против там 30 с копейками, ну, немножечко как бы разный порядок денег, и, естественно, SpaceX сейчас теряет деньги, потому что, ну, 90% стоимости Starship они покрывают сами. Blue Origin пока непонятно, насколько они много потеряли пока денег на этом проекте. И более того, они сейчас работают над ускоренным вариантом, чтобы обогнать SpaceX, потому что теперь четвертая миссия, она не будет со Starship'ом. Точнее, не факт, что она будет со Starship'ом. И две компании конкурируют между собой, когда переоткрыли контракт, как раз получается, прошлой осенью. То есть все эти такие детали мы видим очень много, кто буксует. НАСА, естественно, была очень забюрократизирована. И сейчас хотя бы при новом администраторе что-то начало меняться. Но это в итоге привело к тому, что Китай буквально вот сейчас, ну, что называется, вот где-то вот сзади уже на пятки наступает, и вполне возможно мы увидим сценарий, при котором несколько стран пройдут свои высадки с очень маленькой разницей по времени.
Несколько, ну, до сих пор на Луне в той или иной форме были без людей, конечно, да, считаем с людьми только американцы, советские, советская программа, российская есть отдельно, но сейчас про нее совсем грустно говорить, она все время откладывается.
Ее опять перенесли, кстати.
Да, да, в очередной раз.
С утра буквально.
Есть, конечно же, китайская, есть индийская, кого забыл, американцы, русские, да, или Советский Союз, китайские, индийцы. Все, больше никто не долетал даже около.
Не-не, есть еще Япония, у них есть, правда, пока неудачно, ну, точнее, как частично удачно, на Луну очень сложно садиться, там, если посмотреть, аппараты просто переворачиваются. Почему? Масса-то как бы та же, а вес меняется, потому что гравитация ниже, а инерция сохраняется, поэтому мы видим регулярную проблему, аппараты на Луне просто садятся не той стороной. И это, кстати, один из рисков для Starship, он все-таки это 50-метровый корабль, но говоря про новое, вот как раз возвращаясь к предыдущему вопросу, ну, внутреннее пространство, жилое в новом стаже, по идее, будет сравнимо с МКС. Что, конечно, против 9 кубометров на Орионе, против 600 там с копейками, ну, это вот, вот как раз вот старое и новое. И да, Луна остается до сих пор большим вызовом для всех, причем не с точки зрения железа. В целом-то понятно, как бы, ну, какой аппарат должен быть. Проблема в софте. То есть все, что касается как раз программной части. Почему? Посадки в автоматическом режиме, поверхность Луны, несмотря на то, что, например, для нас, Земли, она смотрится очень гладкой. Но вблизи, вот буквально уже в паре километров, появляется очень много булыжников, очень много именно геологических особенностей. И аппараты, по сути, должны принимать решения на основе того, что они могут отсканировать. А здесь еще проблема. Датчики брахлят, может быть, там проблемы с таймером, как это было, например, на Луне-25 в том числе. То есть, к сожалению, именно программная часть является основным, ну, скажем так, фильтром для успеха в лунной программе.
Хорошо. А насчет новой организации про финансы вы рассказали. Я все-таки хочу уточнить, можно организовать полет не так, как это было сделано в 60-е и 70-е годы, на каких-то других принципах? Да, и, честно говоря, и тогда собирались, да, отправить просто очень большую, гигантскую ракету, которая большую часть веса, которую будет толкать, это, собственно, топливо для того, чтобы она потом, приземляясь на Луну, нет атмосферы, надо как-то тормозить, нужно снова включить включить двигатель, да? Надо разогнаться, потом затормозиться, сесть, а потом оторваться от Луны и прилететь на Землю. Не представляю, как это может быть устроено, но может быть, например, такое, да, решение вы сочтете сколько-то перспективным. Или все-таки выгоняем на орбиту корабль и пригоняем еще какое-то количество, достаточно внушительное, да, судя по всему, ракет с топливом, просто чтобы его там дозаправить, и вот он как-то будет уже туда-сюда летать. Есть ли возможность организовать все по-другому, нежели первая экспедиция?
Это сейчас пытаются. Вообще, как бы, то есть именно в программе Artemis есть вот отдельные именно направления, которые касаются доставки астронавтов на орбиту Луны. Это в данном случае корабль Орион и ракеты СЛС. Мы видим, они работают. Работают практически идеально. И посадочные системы непосредственно уже для экспедиции на поверхность. Это, ну, два разных направления. Первое государственное, второе, как мы видим, частное. И на самом деле выбрано два подрядчика. Там тоже между ними была драма, кстати. Blue Origin, к слову, даже почти судились с NASA, точнее, там был иск о недобросовестном тендере в сторону SpaceX, хотя у SpaceX просто были очень хорошие условия. И обе компании, по сути, ну, представляют такую архитектуру нового века. Во времена Аполлона в чем была идея? Давайте мы построим очень тяжелую ракету и все возьмем с собой. Поэтому капсула маленькая, лунный корабль маленький, обратно мы можем забрать только там пару десятков килограмм образцов. И в целом там как бы было не очень комфортно. Сейчас идея, давайте мы это все разделим. У нас будет отдельная ракета с отдельным кораблем и отдельная система для посадки, которая будет летать тоже отдельно. Например, у китайцев это, ну, по сути, на самом деле в рамках даже одной архитектуры там используется одна ракета, но выводится все отдельно. У США наоборот. Starship — это, понятно, что очень много шуток про этот проект, но на самом деле это, наверное, одна из самых важных ракет, которая сейчас разрабатывается. Во-первых, она как бы, ну, полностью многоразовая, где и первая, и вторая ступень будут возвращаться. Это не касается пока что, правда, пилотируемого полета к Луне, но это нужно будет, например, для дозаправки. И это второй важный момент. Зачем она нужна? И когда есть тяжелый многоразовый корабль, у него, к сожалению, очень маленькая масса полезной нагрузки. И для того, чтобы это компенсировать, особенно к Луне, Starship просто не хватает горючего. Его можно в теории пока что, мы надеемся, видим полет в этом году подобный, как раз дозаправлять на орбите. Для этого, по сути, будет специальный, ну, танкер, причем, судя по всему, их будет два, один, ну, чуть ниже, второй чуть выше, потому что Starship'у все еще не хватает энергии, и они могут дозаправляться отдельными заправщиками. И для этого нужно, пока неизвестно, может быть, 10 пусков, может быть, 15, мы это все увидим только в ближайшие месяцы, все постоянно меняется. И, по сути, для того, чтобы, например, посадить двух человек на Луну, SpaceX, возможно, нужно провести 15 пусков, возможно, 30. И для этого им, конечно, нужна, ну, совершенно новая архитектура. Что они делают? Сейчас у них, ну, по сути, в строительстве или вот сейчас уже будет эксплуатироваться 5 площадок. Ну, точнее, сейчас эксплуатироваться будет одна новая, одна меняется, и еще 3 строятся. Как раз для того, чтобы поддерживать, ну, темп пусков. Это, к слову, будет, ну, Starship будет летать чаще, чем сейчас Falcon 9, а он это делает каждые 2 дня в среднем. У Blue Origin похожая идея, но у них сейчас 2 системы. Одна малая, и мы надеемся, она полетит, скорее всего, уже в конце этой весны, может быть, даже в начале лета. Она называется Blue Moon. И это, по сути, такая тяжелая посадочная платформа, которая может доставить несколько тонн на поверхность Луны. Первый полет, естественно, это просто, ну, будет демо. И если Blue Origin проведет его успешно, это очень сильно повышает их шансы, поскольку они планируют использовать, ну, скажем так, основу для этой системы как ускоренный вариант для миссии уже Artemis-4 в 2028 году. Потому что ни SpaceX не успевает, ни Blue Origin не успевает. И есть ощущение, что у них там ничего не происходит. Но на самом деле нужно решить очень много задач. Во-первых, никто не делал полностью многоразовую ракету до этого. SpaceX успешно эксплуатирует уже 2, по сути. Blue Origin только как раз вот недавно посадили New Glenn, первую ступень как раз на баржу. Им теперь надо научиться ее часто запускать. Это уже отличается от NASA. Второй момент — это, конечно, дозаправка. У Blue Origin, например, планируется даже отдельный тягач на водороде, система-транспортер, которую, опять же, надо запустить, протестировать. И поскольку они не успевают, скорее всего, по их ускоренному варианту, опять же, судя по тому, что утекает, это будет такой паровозик из нескольких вторых ступеней, может быть, третьих, которые будут как-то соединяться на орбите и потихонечку доводить, собственно говоря, этот посадочный модуль до нужной орбиты уже непосредственно у Луны. У Starship'а, может быть, будет другая история. Сейчас тоже обсуждается. Может быть, он уже будет толкать корабль «Орион», мы не знаем. Но основная проблема, что его нужно будет дозаправить 15 раз, может быть, 30 раз. И это фундаментальное отличие, поскольку если можно дозаправляться, на Луну можно, ну, в теории, доставить те же самые 100 тонн. Опять же, до этого очень далеко. Но 100 тонн — это больше примерно 2 тонн, которые сейчас вот сможет отправить как раз корабль от Blue Origin.
Это к вопросу про перспективы. Ближайшие перспективы выглядят, что к какому году должны люди все-таки снова выйти и пройтись по Луне?
План до конца 28-го, это привязано к сроку текущей администрации. Они же запустили программу Артемис, ну, в данном случае Трамп во время первого срока. Он же, естественно, хочет быть бенефициаром своего детища. Хотя планировалось, что еще к 24-му году высадится, но что-то пошло не так.
Китай при этом может или успеть, или одновременно, как вы сказали, высадиться. У вас есть сомнения, что у Китая все получится?
Это сложный вопрос, поскольку, ну, китайский космос, он менее открыт, чем американский. Казалось бы, почему. На самом деле, Китай до этого постулировал, что они планируют высадиться до 30-го года, сейчас уже до 29-го. То есть мы видим, ну, как-то год разницы — это такое, на самом деле, уже такой период. Но китайская вообще космическая программа, она чуть проще. В данном случае их корабль «Новый Минчжоу» — это просто как бы, ну, капсула, она тоже большая, больше, чем текущая. Но их посадочный модуль «Лань-Юэ», он, по сути, ну, как корабль «Орион» с точки зрения размера и возможностей. И запускаться они будут, ну, отдельно в два этапа. То есть сперва выведут именно корабль на орбиту Луны, и только затем туда уже полетят именно китайские космонавты, ну, точнее, тайконавты, кому как больше нравится. И из-за того, что китайская программа на текущем этапе менее амбициозна, они могут двигаться быстрее. Но главный вопрос — это скафандры. Это, на самом деле, одна из самых сложных частей, хотя кажется, что, ну, скафандры — решенная проблема, что же в этом такого. С Луной все иначе. Там другие условия, ну, опять же, другие вообще требования по мобильности. Это главная проблема. Ну, вот одно из буквально революций, если так можно назвать, то, что в американском скафандре, который раньше назывался XMU, сейчас он называется в честь компании Axiom AXMU, в нем можно садиться на шпагат и приседать. Это вообще это революция по меркам скафандров. Хотя звучит это, конечно, смешно, но это не так. Это мобильность, это требование к системе жизнеобеспечения, чтобы можно было не только долго выходить на поверхность, ну, там, 7-8 часов, но и работать в тени, например. Это будет актуально для кратеров, про который мы как раз упоминали. И если по американскому скафандру чуть больше подробностей, и, судя по всему, у него есть проблема, но первое испытание будет в следующем году, то по китайскому нет вообще никакой информации. И даже если, например, у Китая будет ракета с кораблем, они вполне могут сделать облетную миссию, как Артемис-2, у них может быть посадочный корабль, но если у них проблемы именно со скафандром, они не смогут выйти. И, опять же, я не знаю, что будет. Информации по скафандрам очень мало, но, возможно, с ними не так все хорошо, как, ну, по крайней мере, заявлялось до этого. С американскими скафандрами точно проблема.
Про Артемиду поняли, про китайскую программу поняли. Я так навязчиво сравниваю и говорю про Китай, потому что, опять же, профански выглядит следующим образом, что мы снова немножечко в 70-х, когда Соединенные Штаты, как уже было сказано, перестали летать, потому что затраты были огромные, экономический, военный смысл и смысл, связанный с престижем. Ну, где-то их не было, а где-то, что касается престижа, это было исчерпано, и дальше затраты не соответствовали полученному эффекту даже в той логике, в логике холодной войны. Можем ли мы увидеть, что ситуация повторится? Слетали те, слетали другие. Ну, может, Индия долетит еще в какой-то перспективе на нашем веку. А может быть, Россия все еще в клубе космических держав, все еще есть технологии. Может быть, что-то изменится, может быть, будет желание, мало ли что. А европейцы, японцы, ну, кто-то добавится, да? Как знать. Но после этого все прекратится. Отметили, зачекинились, оставили знамя или что там, собрали грунт, что-то поделали в кратерах, ну, не знаю, может быть, все-таки сделали базу, но это уже большой-большой вопрос, да, и улетели, и снова на много лет туда не возвращаются. И вот эти все мечты, потому что что мы думаем про Луну, зачем туда вообще лететь? Что вообще-то в какой-то далекой перспективе человечество вынесет туда, например, промышленность, будет там разрабатывать то, что не стоит делать на Земле, в том числе по экологическим соображениям и по многим другим. Да? Вот такая большая мечта человечества — перестать у себя в доме заниматься работой, да? Не делать из гостиной мастерскую. И жить прекрасно, наслаждаться. А в космосе роботы, кто-нибудь там чего-то это делает. В общем, мы в какую сторону идем? К тому, что полетали и остановились, или все-таки идем в это светлое будущее?
Каждые несколько лет ситуация меняется. То есть, ну, поскольку я очень подробно вынужден следить за программой Artemis, там несколько лет назад ситуация была патовая. То есть, опять же, стоял вопрос, зачем нам станция на Луне, тем более она очень маленькая. Да, там есть экспериментальный энергетический модуль, но эта станция была на ужасной орбите абсолютно. Ну, то есть это все имело мало смысла, но так решили. Вот как бы вот был такой политический проект. И вот спустя 7 лет эту станцию именно орбитальную наконец-то отменили. Ну, ее технически заморозили. И вот сейчас как раз администратор НАСА Джаред Айзекман буквально несколько недель назад анонсировал план по лунной базе. Вообще, как бы эта база упоминается очень давно. Айзекман был ее, ну, по сути, таким драйвером тоже еще вот во время своей избирательной кампании на пост главы НАСА. Затем вот база начала упоминаться как раз в новом указе о космической политике президента в прошлом году. И сейчас вот вроде как уже все, даже есть дорожная карта. База вроде как будет, даже деньги какие-то начали выделять. То есть на текущий момент от такого, от такой ситуации стагнации мы, наоборот, пошли в такую более позитивную эру, что вроде как все-таки будет лунная база и какие-то долгосрочные планы. У Китая тоже она будет. Точнее, она планируется совместно, Китай и Россия. И здесь, конечно, стоит как бы, ну, главный вопрос, не изменится ли это все при следующей администрации президента. Это возможно. Это, и мы даже не знаем, но останется ли Айзекман на своем посту, хотя он, скорее, очень позитивное изменение для НАСА. И у Китая может также измениться ситуация. То есть сейчас их космическая отрасль находится на подъеме. Мы видим очень много частных компаний. В Китае разрабатывается в два раза больше многоразовых ракет, чем в США. Это, ну, все-таки важно момент. Но Китай также сфокусирован и на системах связи, и на своих проектах по пилотируемой космонавтике именно на низкой орбите. То есть Китаю есть чем заняться, точно так же, как и США. И сколько продлится эта лунная гонка, сказать сложно. Во-первых, это зависит от успехов. То есть если будут успехи, ну, значит, надо ее продолжать. Но если у кого-то будет авария, и, конечно, это, ну, эта ситуация, естественно, очень хочется избежать, и чтобы она не произошла, потому что это все связано с человеческими жизнями, любая неудача в программе Artemis может на ней поставить, по сути, крест. Если будут какие-то неудачи в китайской программе, реакция тоже может быть непредсказуемой. Поэтому именно сейчас говорить, что вот точно вот в 35-м году что-то будет, ну, очень далеко. Мы можем прогнозировать, я бы сказал, наверное, только ближайшие две миссии, ну, в данном случае первая выставка. Она, скорее всего, пройдет точно. Это все-таки как бы, ну, главный интерес. И задача все-таки не столько высадиться, сколько начать делать хоть какую-то долгосрочную инфраструктуру. Будь то размещение модулей, какие-то ну, связи, развертка связи, даже на Луне LTE будет, к слову. Оно будет работать лучше, чем в одном из городов на Земле. Так что в этом плане...
Да, да. Я думаю, про это будет много. Про то, что Плутон и Сибирь очень похожи, но на Плутоне с инфраструктурой чуть-чуть получше, да.
То есть все может поменяться, но сейчас мы скорее находимся в такой позитивной эре. Посмотрим, что будет через 2 года, а именно до конца 28-го, когда должна пройти высадка. И если обе страны будут достаточно близко, начнется в том числе еще вопрос, ну, будет стоять вопрос территориальной экспансии, кому какой кратер должен принадлежать. Там вариантов не так много. То есть, на самом деле, ну, главные, конечно, страны в данном случае США и Китай, хотя есть международные партнеры, они заинтересованы в том, чтобы застолбить за собой буквально эти самые места. Поэтому и зоны посадки даже будут выбираться очень тщательно. И, конечно, как бы, ну, обе станции не могут находиться в упор друг от друга. Там есть очень сложные, кстати, вопросы, касающиеся именно космического права. Кто сколько километров должен, точнее, кому сколько километров принадлежит, это отдельная тема. Но на данный момент лунная гонка идет, но я не буду говорить, сколько она продлится, потому что я не знаю.
Ну, отвечая на мой очень путанный и длинный вопрос, все-таки ее движет престиж и военно-политические соображения. Может быть, военный смысл какой-то тоже в этом есть. До этого, точнее, на первом этапе освоения космоса это были главные стимулы. Но потом, что касается ближнего космоса, все-таки включился коммерческий интерес запускать спутники, погодные, телекоммуникационные, какие угодно. Это стало главным двигателем. В случае с Луной можно себе такое представить, что высадились, да, потому что хотели быть первыми, не то что эти с той стороны океана, а сейчас мы там нашли что-то такое, ради чего имеет смысл улетать, потому что оно возвращается в финансовом смысле.
Тут тоже тема... Вопрос простой, а тема сложная. Значит, во-первых, мы не знаем, что есть на Луне. То есть там никогда не проводилась нормальная геологическая разведка. И, может быть, на Луне-то, кстати, что-то получится найти там... опять же, по редколунным металлам, аккуратно это так назовем, мы не знаем. То, что же касается именно политического престижа, конечно, да. То есть первая выставка ее запомнит, она произведет, я думаю, мощнейший культурный эффект. И здесь вопрос, как бы, какая будет разница. Если будет маленькая разница по времени, значит, надо будет возвращаться. Это все может ускориться. И с точки зрения, конечно, главных именно коммерческих перспектив, я должен разочаровать. Я думаю, многие помнят тот самый «Гелий-3». Сколько про него было разговоров, что сейчас мы тут синтез на Луне поднимем, на Земле все будет дешевле. Гелий-3 — это прогрев и с технической точки зрения, и с коммуникационной. Он не имеет абсолютно никакого экономического смысла, да как и синтез сейчас, типа, в целом. И на самом деле для синтеза на Земле гелий-3 не нужен. А чтобы там его получать, ну, хоть хоть в каком-то заметном объеме, надо перерабатывать 1000 тонн руды. Тяжелой техники на Луне пока тоже нет. Поэтому именно какие-то старые перспективы, они непонятны. И сейчас мы видим новый прогрев пошел, новая тема, что Луна будет использоваться для строительства спутников, которые будут выводиться на рельсотроне. Вот нам главный сказочник космической отрасли так говорит, главный инженер компании SpaceX. Но это дальний план. То есть, на самом деле, чтобы эта история работала, надо сперва решить логистический вопрос. То есть, если Starship сможет очень эффективно доставлять, ну, опять же, мы говорим там за сотни долларов, за килограмм условно, полезную нагрузку на поверхность Луны, там появляются опции, но это очень сложно реализуемо. То есть сейчас именно какой-то экономической перспективы на Луне нет. Может быть, на ней что-то найдут. Мы не знаем. То есть для этого надо проводить как раз разведку. И в этом плане, наверное, один из важных факторов, и как раз упоминался, это именно экологический фактор. И то, на самом деле, на что давит Blue Origin, что вот, мол, мы же не будем строить заводы на Земле в будущем. Но это имеет достаточно мало смысла. Столько норм безопасности, экологии и так далее. Давайте мы перенесем производство на орбиту или на Луну. Ну, там это логичней. Луну, скажем так, сложно загрязнить, там ничего нет. Ну, по крайней мере, мы так пока думаем. И в этом плане, конечно, такой смысл есть, но сейчас, опять же, нет для этого ни методов доставки, ни промышленности, ничего. Надо изучать. И поэтому мы находимся в начале пути. И уже по мере освоения этого пути станет понятно, Луна — это будет такой только научный аванпост, или там действительно можно производить спутники, поскольку есть железо, есть алюминий, можно, например, производить солнечные батареи, только условно чипы доставлять. Опять же, мы говорим здесь про какие-то, ну, прям десятки лет, это все не завтра будет организовано. Либо у Луны, на самом деле, как бы, ну, вообще нет никаких перспектив, это будет только политический проект, там будет несколько баз, которые будут заниматься каким-то самообеспечением, это будет, ну, по сути, как бы МКС, только дальше. Посмотрим. Хочется верить, что все-таки будет чуть-чуть побольше всего, но не знаю.
Ну, мы были свидетелями, не мы, наши родители скорее, как космос подвинул вперед технический прогресс, высадившись на Луне, построив там какую-то базу, не знаю, новые материалы мы увидим, поскольку на Луне, как вам, возможно, известно, нет атмосферы и нет трения, и все пылинки, которые на Земле буквально стираются друг от друга, там как сотни маленьких иголочек, и любая техника приходит в негодность, и мы не знаем, какие это могут быть эффекты при долгом пребывании там, да, к чему это приведет. Идет просто новая среда, требующая новых вызовов. И даже если нам кажется, что мы много чего поизобретали в ближнем космосе, освоили, и нам ближний космос дает этот буст, этот стимул разрабатывать какие-то технологии, новая Земля, новая территория, новая Луна, вернее, да, это новый вызов. Крайне любопытно это будет. Буду с большим интересом за этим следить, как романтик, который в детстве читал фантастические книжки, полагаю, Георгий, вы тоже будете следить.
Да, конечно. Я увидел, когда новые фотографии Луны именно с экспедиции, я такой, вау. Я, ну, знал то, что будут два сюрприза, которые на самом деле пока еще не опубликованы. Тоже две таких фотографии, которые тянут на то, чтобы попасть в учебники. И вообще, на самом деле, экипаж Artemis 2, они большие молодцы. И NASA сейчас, конечно, будут очень аккуратно все выкладывать, но у них контент условно на год вперед, конечно, научные данные. И я все-таки надеюсь, что это будет иметь тоже свой культурный эффект. И третий высадку будут тоже ждать больше людей, к ней, по крайней мере, точно будет приковано сильно больше внимания. Хотя и ко второй той миссии мы видим десятки миллионов просмотров, но и одна Нутелла, что сделала, это главная вообще тема обсуждения со вчерашнего дня. И даже есть, можно сказать, Нутелла-гейт, заговор. Заплатила ли компания, которая занимается производством этой пасты за интеграцию со стороны НАСА? Ответ — нет. НАСА не имеет права получать деньги за коммерческое размещение. Это действительно была, ну, такая счастливая случайность. И возвращаясь, может быть, действительно на Луне будут какие-то коммерческие перспективы в будущем. Я все-таки пока что, наверное, остановлюсь где-то посередине, то, что я надеюсь, это не будет короткая история, а скорее это будет такой научный аванпост, но перед этим предстоит проделать очень много работы. Мы видим, сколько проблем с туалетом на орбите, а вот, например, тому же Старшипу, судя по всему, понадобится два туалета. Один в невесомости, который будет работать, а второй на поверхности Луны. Все-таки одна шестая гравитация, там тоже есть свои нюансы, как эту канализацию не поставишь. И, конечно, потом освоение поверхности хотя бы там с несколькими модулями, какими-то короткими экспедициями. То есть мы не знаем, какие перспективы есть у Луны с точки зрения науки, и, конечно, грант идеи, если Луна не выгорит именно как экономический проект, то такой шанс есть, что, по крайней мере, этот опыт можно будет переиспользовать до Марса. Марс никуда не делся, мы не знаем, когда он будет, до сих пор нет подписанной программы, хотя США наконец-то двигаются в эту сторону, и, по крайней мере, сейчас идет обсуждение на проекта хотя бы ретранслятора на орбите Марса для связи. Подобные проекты уже были подписаны для Луны, к слову, и даже должен начаться запуск в следующем году, потому что в этом году, я думаю, не успеет. И тот опыт, который, ну, в данном случае вообще космонавтика получает сейчас, можно будет реализовать для марсианской программы, которая кратно сложнее. Это не только касается расстояния и времени, к ней надо будет подходить по-другому, то есть надо будет сперва отправлять всю инфраструктуру, ее должны будут разворачивать какие-то роботы, и только потом туда прилетят люди, и это вообще отдельная большая история, но идея Марса, конечно, никуда не делась. И у НАСА даже так эта программа и называется Moon to Mars. Они хотят использовать этот самый опыт. Но перед этим очень-очень много мелких и бытовых задач. И говоря про скафандры, если попадет, ну, совет на будущее, если вы окажетесь на Луне, и лунная пыль как-то попадет на руку, не надо глаза тереть. Лунная пыль очень абразивная, и в том числе не надо ни в коем случае, точнее, надо будет перед туалетом руки помыть. На всякий случай. Вы не хотите ничего трогать с лунной пылью. Она, конечно, большая проблема, в том числе и для техники.
Спасибо огромное, Георгий. Страшно было приятно поговорить про то, что взлетают ракеты, но от этого никому не становится плохо, а скорее даже наоборот хорошо. Понятно, что эту мысль с 2022 года многие повторяют. Я у Виталия Егорова, который зеленый кот, который пропагандирует космонавтику в России, слышал. Но, кажется, и у вас она была.
Да.
Безусловно оптимистичная и приятная беседа и тема. Спасибо огромное.
Спасибо большое, и хочу напомнить, что люди должны летать на ракетах, а не ракеты летать в людей.
Это был Георгий Тришкин. И еще раз хочу сказать, что полеты в космос, полетами в космос VPN поставить не забудьте. Это только на Луне интернет не будет блокироваться. Ну, мы надеемся, что не будет блокироваться. А здесь, на Земле, как было сказано в этом выпуске, такое происходит. Еще раз, когда американцы полетели на Луну, советским людям об этом сообщили крайне специфически. Вот если вы не хотите оказаться в положении советских людей, пожалуйста, установите себе VPN, поставьте приложение «Медуза», которое умеет обходить блокировки. Если вы находитесь за границей, почти как на Луне, на таком же космическом расстоянии, то попробуйте отправить, пусть и с опозданием, ваше послание, расстояние это космические, в Россию. Помогите, пожалуйста, своим близким в России установить и VPN, и мобильные приложения «Медузы», чтобы вы сами могли выбирать тот фокус информационный, с которого мы смотрим на новости. Ну вот конкретно мы, «Медуза». Мы стараемся свою работу делать честно. Мы вас не обманываем, а государство, ну, наше во всяком случае, или в первую очередь наше, оно манипулирует вами. И в том числе жизненно важную информацию бывает скрывает с большой охотой прям стремится этим заниматься, вместо того, чтобы к звездам летать, инвестирует вот в эту пакость. Да, к сожалению, и даже после приятной беседы приходится делать такое объявление. Если вам понравилось то, что вы только что послушали и посмотрели, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и всего доброго, до встречи.